Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях Борис Григорьевич Кипнис, известный военный историк, и мы продолжаем наш разговор о царствовании Екатерины II. Тема сегодняшней беседы – окончание русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Приветствую.
Здравствуйте, Егор.
Вот у нас было с вами уже две программы о блистательных победах Румянцева, о Чесменском бое. Кажется, что русская армия, русский флот завоевал, в общем, громадное превосходство в боях с турецкой армией и, по сути, уже готов принудить ее к самому выгодному для Петербурга миру. Так ли это?
Нет, к сожалению, не так. Ресурсы Османской империи были очень велики. И несмотря на поражение, которое она потерпела в 1770 году, уже к весне 1771 года сухопутные силы регенерировались. И снова на берегах Дуная начались военные действия. Флот действительно так быстро восстановиться не может, как сухопутные войска. Поэтому активных боевых действий в следующие два года не было. А вот в 71 году на Нижнем Дунае действительно происходили серьезные события. Объяснялось это тем, что турки выставили снова, ну, теперь уже не 250-тысячную, а 160-тысячную армию. Кстати, конечно, когда мы говорим о том, что турецкая армия была 250 тысяч человек в 1770 году, мы, конечно, должны отдавать себе отчет, что это общее количество.
Понятно, это не те, с кем на поле боя это, непосредственно.
Нет, конечно, конечно. На поле боя это где-то, наверное, 150-170 тысяч человек. Вот их перемалывал Румянцев во время июльской кампании в Молдавии по частям. Теперь события развивались следующим образом. Значит, крепости на Нижнем Дунае были заняты русскими войсками осенью 1770 года. Это было последствие успеха при Кагуле. Но в саму Валахию полностью русские занимать не могли. Все-таки силы составляли после Кагульской победы всего-то 17 тысяч человек. С такими войсками оккупировать половину территории нынешней Румынии было немыслимо. И хотя некоторые впоследствии военные историки писали о том, что, может быть, имело смысл тут же переходить Дунай, идти на Шумлу, пользуясь развалом в турецкой армии после Кагульского поражения, Петр Александрович Румянцев очень трезво оценивал ситуацию, он прекрасно понимал, что, потеряв 1000 человек при Кагуле, убитыми и 2500 ранеными примерно, он ослабил армию уже до 14-13 тысяч человек. Конечно, этого мало, чтобы переходить черту Дуная. Поэтому ограничились тем, чтобы контролировать турецкие укрепления на Нижнем Дунае во избежание опасности того, что турки могут попробовать перейти его снова и возобновить боевые действия. Но, к счастью, турки просто к этому были пока не в состоянии. Однако даже все укрепления на Нижнем Дунае занять русские из-за своей малочисленности не смогли. Поэтому наступило такое равновесие сил. Боевые действия оживились в феврале месяце 1771 года. Значит, была занята Журжа. Там был оставлен гарнизон в 600 солдат при нескольких наших офицерах. После чего наши войска двинулись на запад и заняли столицу Валахии Букарешт. То, что мы сегодня все говорим Бухарест. Ну, по-румынски Букарешт до сего времени, на самом деле. Вот. Это расширяло зону русской оккупации, но это и расширяло линию фронта по Дунаю. Сил становилось недостаточно. А резервов много из России прийти объективно не могло. Продолжалась война в Польше. Была угроза ухудшения отношений с Австрией из-за войны в Польше, с Пруссией, со Швецией. Поэтому Дунайская армия была невелика. Кстати говоря, надо же заметить, что шла война в Закавказье. Русские вместе с Картло-Кахетинским и Емелитинским царствами воевали против турок. И вот она, ирония судьбы, там отличился генерал Тотлебен, тот самый, которого арестовали за предательство и судили в 1760 году. Вот. Он был прощен, возвращен и очень неплохо себя там показал на Закавказском театре войны. Здесь все-таки он был такой хороший, легкий кавалерист.
Вот. Ну, это родственник знаменитый?
Нет, они однофамильцы. Герой обороны Севастополя и взятие Плевна – это просто однофамильцы они. Вот. То есть еще, кроме всего, такая раскиданность была большая. Кроме того, надо было решить, наконец, крымскую проблему. Вторая армия. В 70-м году, пока Румянцев оперировал на юге Молдавии, под командованием графа Петра Ивановича Панина осаждала и взяла Бендеры, ключевую крепость на Днестре молдавскую. Потом Панин был заменен. Дело в том, что императрица Екатерина Алексеевна не очень доверяла братьям Паниным. Это было связано с цесаревичем Павлом Петровичем.
Воспитателем которого был Никита Иванович. Брат.
В принципе, братья Никита и Петр действовали рука об руку. В это самое время, судя по всему, начал складываться их заговор, ибо приближалось совершеннолетие цесаревича, в пользу того, чтобы возвести его на престол. Императрицу отрешить от власти. И, конечно, оставлять Петра Ивановича во главе почти 30-тысячной армии было рисково. Вот, его заменили, отозвав внутрь страны. Вот, его заменили князем Василием Васильевичем Долгоруковым. У него очень интересная биография. Василий Васильевич был подростком в тот момент, когда все долгорукие подверглись опале Анны Иоанновны по делу о заговоре Верховного Тайного Совета. И по приговору суда он, как и прочие несовершеннолетние Долгоруковы, был не только лишен дворянства, но и было приказано в 15 лет записать его в солдат навечно, без права выслуги офицерского чина. А девушек и девочек из рода Долгоруких по лишении дворянства велено было запретить им выходить замуж за дворян, только за крестьян. Имеется в виду сибирских, черносошных крестьян. То есть императрица хотела, чтобы род Долгоруких прекратился. Раз и навсегда. Вот. И вот его записали в армию, и он попал под начало фельдмаршала Миниха. Шла как раз тогда война с турками. Они осаждали Очаков. Очаков был взят. Дальше следующей целью стали укрепления Перекопа. Турецкий вал. Ну, Очаков – чепуха, тогдашний Очаков, по сравнению с турецким валом. И было понятно, что здесь будут очень большие сложности, очень большие потери. Тогда Миних для приободрения войск объявил, что первый солдат, который взойдет на вал, будет награжден офицерским чином. И вот штурм турецкого вала. И Миниху подводят молоденького солдатика, который действительно первым поднялся «Молодец», — говорит он фельдмаршалу. «Поздравляю тебя чином прапорщика», на что тот бодро отвечает. «Никак нет, ваше высокопревосходительство». «Не могу». «Почему?» «Я долгорукий», — сказал Миних. «Но это мы еще посмотрим». Короче, по преданию он настоял на том, чтобы героя действительно наградили первым офицерским чином.
Ну, по преданию. Слишком уж красивая история.
Да, конечно, конечно. Но тут есть еще одно обстоятельство. В том же указе о долгоруких был параграф, по которому запрещено было их детей учить грамоте. И считается, что Василий Васильевич мог вообще-то до конца жизни так и остаться неграмотным. Что не было большой катастрофой, ну, в богатых семьях для этой цели были чтецы и писцы, а подпись как-то можно было и научиться делать. Вот. Ну, через 2 года царица пристрашного зраку, как ее называли, умерла. Еще через год воцарилась Елизавета Петровна. Ну и долгорукие были возвращены, кто оставался в живых. Василию Васильевичу вернули дворянство, княжеский титул. Он стал служить успешно. Вот. И вот теперь ему поручено командовать армией, которая должна завоевать Крымское ханство. И вот он подходит к Перекопу летом 1771 года, в начале лета, пока еще движение через степи не было губительно для наших войск, и русские берут Перекоп, входят в Крым. Сопротивление внутри полуострова было уже незначительным. Кровопускание, которое получили татарские войска под Кагулом, сказывалось, и Крым занят русскими. И вот долгорукие за это вслед за Румянцевым и Орловым получает в римской традиции прибавление к фамилии. Он становится Долгорукий Крымский. Так он вошел в нашу историю. И Георгиевский крест первого класса за этот блестящий поход. Собственно говоря, то, что он сделал, выполняя волю Екатерины, положило основание для отделения, наконец, Крымского ханства от Османской империи.
Ну, они же в вассальных положениях находились.
Ну, они, конечно, находились в вассальных положениях, но, в общем-то, гирея любого могли вызвать в Константинополь, что и происходило, и сместить. А после смещения, в общем-то, в скором времени его ожидал шелковый шнурок. И все. Вот. А главное, появлялась возможность использовать территорию Крыма теперь уже для размещения там русских гарнизонов. Ну, на основе договора, естественно. Но пока что Крым был оккупирован до конца войны.
Крым вот он навязали.
Ну, естественно, не Крым согласился, куда же ему деваться.
Ну, было? Понятно, всё. Да. А вот советская оккупационная администрация взяла Бахчисарай? Бахчисарай был взят?
Русская, ты хочешь сказать?
Господи, ну, у меня... Давайте мы...
Нет, боев там не было.
Да. Русские войска вошли в Бахчисарай?
Вошли.
То есть, по сути, хан оказался пленником.
Ну, да, конечно. Ну, таким почетным пленником. Но это не надо так понимать, что там Бахчисарай был полностью весь заполонен русскими войсками. Несколько это не так это выглядело. Вот. В первую очередь русские войска заняли Гюзлёв, Евпаторию, Кафу, Феодосию, понятно, да? Керчь, конечно же. Вот эти опорные пункты по Черноморскому побережью, это было важнее. Ну, конечно, и Бахчисарай. Вот. Я сейчас не могу сказать, была ли ограничена свобода передвижения хана. Вот не помню, поэтому не буду утверждать. Вполне возможно, что, конечно, могли ограничить. Вот. Вот это был, пожалуй, крупнейший успех 1771 года. Это оккупация полностью территории Крымского полуострова и фактически всего Крымского ханства.
Угу.
Далее, если вернуться на берега Дуная, не все, как я сказал, не все крепости на Нижнем Дунае были в русских руках. Их надо было занять. Для этой цели Румянцев отрядил своего лучшего генерала. Имя его, естественно, благополучно сегодня забыто. Опять-таки по причине того, что он был немец. И до приезда в 1973 году Суворова в Дунайскую армию, это был, конечно, лучший из начальников там. Это Отто Вейсман. Вот. Вейсман фон Вейсенштейн, хотя дореволюционные авторы не все были согласны, имел ли он изначально дворянство или все-таки его заслужил. Он наш подданный, из Прибалтики происходил.
Прибалтийский немец.
Да? Да. Вот. Ну, как и многие другие, служившие русской короне. Вот. Вейсман, все, что мы о нем знаем, по духу своего военного искусства, по умению общаться с солдатами, конечно, более всего близок к Суворову. Ну, и Суворов этого не скрывал никогда и помнил всегда о нем. Потому что их, ну, Суворов себя высоко же ценил всегда. Вот. И когда Вейсман погибнет, он напишет: «Вейсман умер, теперь я остался один». Вейсману были свойственны и глазомер, и быстрота, и натиск. То есть он был, конечно, настоящий военный, умевший в себе все это сочетать. Именно это и вызвало доверие к нему Румянцева и поручение ему очень ответственной операции. Отряд Вейсмана насчитывал порядка 4-5 тысяч человек. Они сели на лодки, на небольшие парусные корабли на Валашском берегу Дуная и отправились брать турецкие крепости на Нижнем Дунае и разорять турецкие военные там лагеря. И очень вовремя, потому что великий визирь в этот момент вторгся из Видина в Западную или Малую Валахию и пытался продвинуться к Бухаресту. Но ему дорогу заступил 12-тысячный корпус генерал-поручика Эссена. Турок был 36 тысяч. Турки были разбиты, несмотря на тройное превосходство, на голову. И отступили, и очистили Малую или Западную Валахию полностью. Вот. В этот момент флотилия Вейсмана пошла по Нижнему Дунаю. Ружево, Карасу, Бабадаг, Мачин. Там в течение декады, представляешь себе, Егор, все четыре крепости были взяты. Под Бабадагом и, по-моему, под Мачином военные лагеря были уничтожены. Взято 110 орудий только лишь одних. Разбито в общей сложности, ну, как минимум 25 тысяч неприятеля. В ряде случаев вражеские посты и гарнизоны просто бросали укрепления и уходили, не рискуя даже встречаться с русскими. То есть Вейсман как огненный поток прошелся по Нижнему Дунаю, и теперь все укрепления были наши. Репнин подошел к Измаилу, а Измаил тогдашний – это всего лишь цитадель внутри того Измаила, который брал Суворов. Это была земляная тогда крепость небольшая. И он сдался практически без боя Репнину. Все. Нижний Дунай наш. Из Браилова турки бежали. И, следовательно, через Дунай они более не перейдут. Румянцев выиграл кампанию. Причем, имея вот такие не очень-то большие силы, он продемонстрировал прекрасное понимание сути военного искусства. И, судя по всему, вот этому у него выучился сравнивая с одновременно собственным опытом и с опытом Семилетней войны с Суворовым. Румянцев не стал разделять свои войска на кордоны, стремясь всю 500-километровую линию фронта по Дунаю контролировать. Уж это раздробило бы войска полностью. Он разделил нашу армию, которая насчитывала от силы 30 с небольшим тысяч, на 4 группы. Вот, из которых выделялись небольшие отряды, придвинутые, значит, к Дунаю. А уже из этих отрядов выделялись посты на сам Дунай, в населенные пункты. Но при этом расчет был таков, чтобы между каждой ротой, занимавшей один из постов, и штабным вот этим небольшим отрядом, было не более 10 часов пути. То есть, чтобы за один световой день они могли стянуться и утроить силы штабного отряда. А штабные отряды на следующий день могли двинуться к одному из своих, ну, назовем это, корпусных 4 отрядов. Понятно? Таким образом, к третьему дню вся армия уже стягивалась воедино. Вот это гениально. И изучая, значит, искусство Суворова военное, я вижу, что он это стал применять непосредственно. И когда командует Кубанским корпусом в 70-е годы, и когда ведет войну против турок, Вторую Екатерининскую войну, вот, 87-91, и когда воюет в Польше в 94-м против Костюшка, и в Италии, во время освобождения Италии, летом 99-го года. Вот. И вот это все можно, в общем-то, и должно возвести к вот этой очень верной стратегической идее Румянцева. И за это мы ему обязаны, конечно, воздать и честь, и хвалу, потому что фигура Суворова, ну, так получилась усилиями историков, не без политизации взглядов на наших полководцев. Это еще до революции началось, на самом деле. Она как бы заслонила всех остальных. И получалось, что он такой самородок, который рождал идеи постоянно из собственной головы. Такого быть не может просто. Напросто, мы это сегодня понимаем. Он был гений, но он учился постоянно. В данном случае он учился у Румянцева. И вот честь создания этой системы, конечно, должна быть отнесена графу Задунайскому. Вот так заканчивался 71-й год. Были у нас и неудачи на Дунае. Но они все проистекали от численного превосходства турок и от того, что не все далеко наши офицеры понимали правильно основы военного искусства. Дело в том, что хорошо известна история со сдачей русским гарнизоном все того же Журжева. Вот, майор Гинзель, 600 солдат, 5, по-моему, офицеров, батальон, обороняет Журжева. Подходят турки, 14 тысяч. То есть на одного русского 25 турок. Штурмуют. Русские отбивают. После этого турецкий военачальник предлагает переговоры о сдаче. Ну, Гинзель проводит переговоры. И по меркам, значит, европейским выторговывают вот все, что только можно. Значит, русские уходят с оружием в руках, со знаменами, с барабанным боем, с обозом. То есть, с точки зрения того, как ведется война в Западной Европе, упрекнуть его не в чем. Но известие о том, что Журжа окружена и ее штурмуют, дошло к этому времени до князя Репнина. И он ввел свою дивизию на деблокаду Журжи. И вместо того, чтобы, значит, атаковать турок в тыл, перед ним является Гинзель со своим гарнизоном. И рапортуют о том, что и как было, предоставляет отчет, документ. Что делает Репнин? Он рвет эту бумагу, лишает его и офицеров шпаг и наряжает военный суд. Суд приговаривает их всех к смертной казни. Но это же Россия, и смертный приговор утверждается императрицей. Бумага идет в Петербург. Императрица Екатерина, верная заповедям Елизаветы Петровны, не казнить, смягчает приговор. Значит, Гинзель и его капитан, то есть заместитель, лишаются дворянства, лишаются офицерских чинов и навечно в каторжные работы. Остальные офицеры лишаются дворянства, чинов и навечно без выслуги солдаты. Румянцев, в свою очередь, обращается к императрице проявить еще гуманность. И в результате дело заканчивается следующим. Их выгоняют из армии, лишив чины, с предписанием жить в своих деревнях безвыездно, дабы их позорная жизнь стала бы им вечную карою, и разгласить об их позорном поведении среди дворянства тех уездов и губерний, где они будут жительствовать. То есть, чтобы их подвергли остракизму.
У меня такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Гинзель знал, что Репнин идет ему на помощь?
Про это мы ничего не знаем.
Ну, то есть, скорее всего, не знал.
Вполне возможно.
Звучит вот, как какой-то произвол.
Вот послушай.
Нелепый
дальше,
совершенно.
Вот послушай дальше. Значит, есть очень интересное на эту тему рассуждение у Наполеона Бонапарта.
Так, так.
Вот это в его военных произведениях, они на русском языке изданы, где он пишет о том, что сдача крепостей недопустима. Потому что крепость должна держаться до конца, ибо она притягивает к себе силы противника, который тот не может использовать в полевом сражении. И до тех пор, пока крепость держится, для действующей армии эти войска, осаждающие ее, потеряны. А следовательно, сдача крепости есть тягчайшее военное преступление, караемое смертной казнью.
А Гинзель не исчерпал возможности для сопротивления?
Нет.
В этом причине?
Судя по всему, никоим образом.
Тогда понятно.
Я ведь даю, уже, понимаешь, в этих лекциях, которые мы здесь делаем, очень такой общий обзор. Эта проблема разобрана в одной из дореволюционных работ. Вот.
Ну, потому что так-то можно и там, да, Михаила Илларионовича Кутузова отдать под суд и, собственно, расстрелять, отправить в деревню, да, за сдачу Москвы. Ну, понятно, что это не совсем.
Доживем, обсудим эту проблему. Понятное дело. Вот.
Очень, ну, просто
очень
всегда
интересно другое. Значит, оценка самой этой ситуации нашими историками. Вот они все согласно пишут о том, что вот для Западной Европы, значит, вроде бы ситуация была нормальная. Но для русской армии это был позор. Вот русские в то время не признавали сдачи, предпочитая погибнуть, но сохранив доброе незапятнанное имя. Вот так вот, такая история. Но, к счастью, не все офицеры вели себя так, как означенный майор. Вот. А дальше, началось следующее. Австрия и Пруссия, наблюдая за развитием событий и в Польше, и в войне с турками, приходят к выводу, что если они дальше останутся безучастными наблюдателями, то Россия может выиграть обе войны. Это совершенно в их план не входит. С другой стороны, видя, что русские после двух блистательных побед все-таки добиться от турок мира не могут, Вена и Берлин решают, что они могут вмешаться в конфликт дипломатическим путем, предложив свое посредничество в ведении мирных переговоров между двумя империями. При этом сделал демарш о том, что если Россия отказывается от этого посредничества, то Берлин и Вена оставляют за собой право вооружиться и потребовать этого посредничества. А если Россия второй раз откажется, объявить ей войну. Вот так. Ни больше, ни меньше.
Перед Екатериной... тут вступила наша дипломатия в действие.
Да. Перед Екатериной встала очень серьезная проблема. Что делать? Внутреннее положение наше было уже не очень блестяще, как вы понимаете, друг мой.
Война стоит денег, это
очень больших, и идет она уже, 68 октября объявили, 69, 77, 3 года с хвостиком. Потери большие, и финансовые, и человеческие, и чисто материальные. В Прикупе опасность войны с двумя сильными военными отношениями державами, а за ними маячит Франция. Стоит ли так рисковать? И она решает согласиться на переговоры. В конце концов, русские ведут войну, глубоко внедряясь во владение султана. Следовательно, они могут очень многое от него потребовать. Вот, решено в Бухаресте открыть конгресс.
То есть на оккупированной территории.
Да, 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 да. Ну, не надо забывать, что...
Это была позиция Петербурга, да, что именно в Бухаресте все туда,
да,
к нам.
Да, 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 да. Потому что, нет, конечно...
Все флаги в гости к нам,
ну, не, в Бухарест. Ну, это не так. Значит, ну, понятное дело, что приглашать в Петербург или в Москву не согласятся. А проводить конгресс, скажем, в Вене... Ну, это ближе, чем в Берлине. Это далековато и не стоит, наверное.
Ну, это значит сразу, да, с дипломатической, да, точки зрения, да, что это мы на ваших, да, условиях, да, у вас, да, там
мы
решаем.
Мы начинаем капитулировать. Нет, ну давайте вот здесь. Столица оккупирована Валахией, под боком русская армия победоносная.
Где мы можем демонстрировать,
да,
свое,
да,
могущество.
Да, 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 свои успехи.
Ну, понятно, что, да? Да, с дипломатической точки зрения это сильный ход.
Да.
Но... И то, что все согласились, это тоже сильный ход.
Ну, а, понимаешь...
Прогнулись.
Нет, это несколько не так.
Ну, как?
В дипломатии блеф – это одно из главных...
Безусловно.
...орудий, это инструмент.
Но место, где происходят,
конечно,
мирные переговоры,
конечно,
имеет ключевое, конечно, значение. Ключевое, конечно, значение. Потому что...
Но они понимали тоже, что им не перетянуть никогда конгресс к себе. Если русские предлагают не у себя, а вот так, то лучше всего на это,
ну, я
согласиться.
Приведу пример, который происходит столетием позже. Да? Русско-турецкая война 77-78 годов. Да? Сначала заключается Сан-Стефанский мир, да, который европейские державы не устраивают, да, они, да, вмешиваются.
И конгресс переносится в Берлин.
Берлин. Да. Конгресс и наши едут, потому что делать нечего. Да, надо, да, идти, да, на поводу.
На большую войну
сил,
мы не готовы.
Да, на большую войну сил, могущества уже к этому нет. То есть,
да,
итоги Берлинского конгресса неблагоприятные для Российской империи,
ну,
в целом были уже предрешены
тем,
отчасти,
что отправились,
да, тем, что вынуждены были поехать фактически на поклон, значит, к честному маклеру Бисмарку, как он сам себя называл. Вот. Поэтому
могу привести это... другой контраргумент. Еще через полвека, в 1905 году, переговоры между Россией и Японией проходят в Портсмуте в США. Примерно на тех же самых основаниях. Причем США, в отличие от Бисмарка, была заинтересована в свое время, чтобы Япония воевала с Россией и тем более победила Россию.
Это подтверждает мой пример-то как
раз. Нет, ты слушай дальше. Однако во время войны японской, русской, русско-японской, Ситуация стала меняться. Япония настолько убедительно побеждала, что в США стали задумываться, а стоит ли, чтобы она так убедительно победила.
Так это тот же самый пример. Я просто здесь-то побеждает Россия. Это вопрос, чтобы укоротить возможности победителя. А да, укоротить победителя. Вот Япония побеждает, поэтому ее зовут в Портсмут, для того, чтобы она не слишком уже побеждала.
Но все равно, я хотел сказать победила. О том, что Россия, благодаря тому, что она оказалась в Портсмуте, благодаря, конечно, дипломатическому искусству Сергея Юрьевича Витте, конечно, вышла с наименьшими потерями.
Все равно это было поражение.
Да, конечно. Тут как бы, но это все равно как очень те болеет. Историки, которые теперь пытаются доказать, что мы не проиграли Крымскую войну. Они вызывают у меня улыбку, не да, более чем.
Да, абсолютно. Не Крымскую войну, и русско-японскую практически стояли на пороге победы. И Первую мировую тоже.
Насчет Первой мировой мы будем ссориться в будущем с тобой.
Да, мы не будем ссориться, потому что не стояли мы на пороге
победы. Ну, а я придерживаюсь другой точки зрения.
Она, вы простите, Борис Григорьевич, она неверна. Мы можем прямо сейчас поспорить.
Потому что я сразу
выскажусь. Угу. Вы, как военный историк, смотрите на конфигурацию фронтов. А в Первой мировой войне конфигурация фронтов не говорит ни о чем вообще, потому что Первая мировая война – это война, в первую очередь, это война экономик, а значит, война тыла. И тыл Российской империи просто проиграл. Вот он, то, что произошло в феврале, это поражение русского тыла, после которого началось поражение русского фронта. И только вот под этой призмой становится понятна суть и подоплёка всего происходившего там. На конфигурацию фронтов смотреть вообще не имеет никакого смысла, потому что если смотреть на конфигурацию фронтов 18-го года, то положение Германии не катастрофичное, и она могла бы еще долго сражаться, и, собственно, это и предполагалось союзниками, которые планировали кампанию на 19-й год. Но, тем не менее, тыл рухнул немецкий, и поэтому война прекратилась в 18-м.
В ответ могу тебе сказать, что ресурсы русского тыла исчерпаны далеко не были. Этого самого тыла потом хватило, к несчастью, на целую гражданскую войну.
Ой, это я знаю, что вы пересказываете, какие работы вы пересказываете.
Они и свое мнение. Дай мне договорить. Да. Давай уж, я же тебя слушал, не перебиваю.
Да.
Вот. Я считаю, что февральская революция явилась результатом полного разрыва между пониманием, для чего война нужна, со стороны образованного меньшинства общества, которое действительно войну поддерживало в основном, и простого народа, на чьи плечи легла вся тяжесть ведения войны и трудности, очень большой трудности жизни в русском тылу, которая всегда была не сахаром. Вот. И я понимаю прекрасно, что так как угрозы национальной гибели через вторжение неприятеля вглубь России не существовало, с 15-го года фронт был стабилен. И он был западнее Минска, не то что западнее Смоленска. Вот. То смысл вот этих усилий военных с каждым месяцем простым людям был совершенно непонятен. Я бы сказал, что поражение проистекало из низкого уровня образования и культуры. Это одна из родовых бед в нашей стране. Если бы, если, как мне кажется...
Я бы спросил сразу же, откуда же этот низкий уровень образования взялся?
Я бы ответил, что... Я бы сказал, что он традиционен, не просто на нем лежит вина ни одного лишь только императора Николая II.
Нет, еще императора полиции. Александра III, Александра II, Николая I, Александра I.
Вне всякого сомнения, что это накапливалось и десятилетиями. И поэтому быстро исчерпано быть не могло.
Так, но, с другой стороны, можно
привести статистику о том, что все-таки народное образование прогрессировало.
Последние годы, по принципу, два шага, один шаг вперед, два назад.
2-3 десятилетия, оно все-таки уже прогрессировало.
Ну, фактически только последние десятилетия. Вот,
десятилетия. Я считаю, что где-то уже с начала 90-х годов маленький прогресс начал.
Все равно прогресс.
Конечно, это было не быстро. Кто же говорит, что все было хорошо?
Но это не единственная причина, и даже не самое главное.
Но экономика, я не считаю, что она находилась в таком тяжелом положении, как
принято считать. У меня лекция есть на эту тему. Но мы сейчас уйдем очень
далеко от Екатерины.
Ленина
просто уведет.
Но для меня, для меня очевидно, что это был просто это был экономический коллапс.
Нет, у меня этого ощущения нет. Я считаю, что это был идеологический коллапс.
Идеологический, безусловно, но идеологический коллапс подпитывался экономическим.
Наложившийся на тяготы экономические, вне всякого сомнения. Но не коллапсного характера.
Ну, я считаю, еще. Что февраль – это, конечно, коллапс уже. Это коллапс, ну, потому слушай, что который
вытекает… Давай прекратим спорт только по одной причине. Это полностью нас уводит.
Уводит, да. Продразвёрстку-то кто ввёл уже? Царское правительство.
В 16-м году, да.
Да, ну,
не спорим.
В ноябре ввело. Не просто
не, же не так, спорим это. Же.
Все, ладно, господи, хорошо.
Чего ж спорить с очевидным?
Да, ну, вот мы начали с места проведения Конгресс. То есть я этот посыл заключается в том, что проведение Конгресса в Бухаресте, оккупированном русскими войсками, был уже сам по себе
дипломатическим
выигрышем России. Да.
А вот неудачей было то, что Екатерина согласилась на просьбу Григория Григорьевича Орлова возглавить русскую делегацию, который рвался каким-то крупным делом заняться. Ну и в результате, когда он приехал в Бухарест и возглавил нашу делегацию, оказалось, что дипломатических способностей у него нету. Вот никак. Это не тот человек. И переговоры стали заходить в тупик. Пруссаки и австрийцы, в первую очередь, конечно, австрийцы стали его переигрывать. А он, будучи раздражен этим, ну, в общем, конечно, ударился в амбиции. Переговоры кончились ничем. Вот. Но и объявить России войну, Пруссия с Австрией, не осмелились. То есть ситуация осталась патовая. Между тем, в Польше военные действия подошли к своему логическому финалу. Конфедераты были побеждены, не без активного участия Суворова, и Польша была, как тогда говорили, замирена. И вот здесь Екатерина делала уступку теперь тем же самым австрийцам и пруссакам. Она согласилась на их требования о разделе, то есть чтобы часть территории Польши отошла к Австрии и Пруссии, и заявила, что хорошо, но тогда и Россия должна получить свою долю в этом дележе. Вот. Что же происходит? Происходит в начале 1973 года весьма печальное. Фридрих II соединяет Восточную Пруссию с основной территории прусского государства, то есть Польша теряет выход долину Нижней Вислы и выход к морю Балтийскому по Висле, но сохраняет выход через Курляндию, то есть Западную Латвию. Вот. Данциг, Гданьск, объявляется вольным городом. Пруссии он не достается. Так. Австрийцы получают, пожалуй, самый богатый приз. К ним отходит вся Западная Украина. Львов, Галич, Перемышль. Больше Карпаты не являются границей Австрийской империи. Вот. Теперь эти исконные славянские области, Червоная Русь, Галичина, теперь они принадлежат Габсбургам. Россия. К России отходит северо-восток и восток Белоруссии. Полоцк, Витебск, Могилев. Вот эта полоса. Теперь она становится русской. Остальное, а это две трети Речи Посполитой, продолжает существовать как польское независимое государство.
Некоторое время.
20 лет. Да. Вот. И если бы польская шляхта Была поумнее. Доводом разума, да.
Я просто цинично сказал.
Да. И значит, вместо гонора занялись бы реформами, думаю, что дальнейшей трагедии бы польской национальной не произошло бы. Государство бы сохранилось. Но это нужно иметь добрую волю, которую они не продемонстрировали. Ни в 1765 году, когда все заварилось это, ни впоследствии. Тоже это замедленность развития, такая же, как у России. Вот. Класс, в данном случае я с тобой соглашусь, класс, который способен на преобразование, чтобы их проводить, в Польше формируется слишком медленно. Действительно, это всего лишь Восток Европы и ничего другого.
Вот. Но и они созревают. Дело не в географии только.
Тоже. География тоже. Но это особый разговор, как распространяется образование и просвещение по Европе с 12-13 веков, где крайняя граница продвижения университетов. А университет это рассадник.
А где, извиняюсь, мне кажется, в Кракове оказалось.
Вильно.
А, Вильно. Вильно.
Да, прошу прощения. Тоже это. А дальше вообще ничего. Вот. И это, конечно, все играет свою огромную роль.
Так это все равно их Вильно, это их территория.
Ну, это не Восток Речи Посполитой. Это всего лишь навсего столица Литвы. Это долгий, очень печальный разговор.
Ну, хорошо.
Как разговор, конечно, о крепостном праве, а он приближается снова хронологически. Нас ждут очень невеселые лекции, связанные с Пугачевым.
Да. Ну, давайте все-таки в Турцию тогда возвращаемся. Да. Значит,
Настает 1773 год. Да. Угу. Срок перемирия, заключенный для переговоров, истекает. Возобновляются военные действия. Армия наша составляет едва 50 тысяч человек. Что, опять-таки, недостаточно для такой территории, которую она оккупирует, и для такой линии фронта, которую она должна удерживать. Императрица, очень недовольная, конечно, тем, что переговоры сорвались, и что пришлось делить Польшу. Для нее первый раздел – это был всегда вынужденный шаг. Она восторга это у нее не вызывала. Фактически, согласившись на раздел, она предотвратила войну с Пруссией и Австрией. Она прекрасно это понимала. Вот. Екатерина требует, чтобы Румянцев завершил войну, наконец. И ставит перед ним задачу. Надо перейти Дунай. И, перейдя его, наглядно показать туркам, что они не просто уязвимы, а опасно теперь уязвимы для русского оружия. С конца XIV века никто Дунай не переходил. Турки себя чувствовали в полной безопасности на Балканах. Румянцев переводит нашу армию примерно 25 тысяч человек, ядро армии, осаждает Силистру, тогдашнюю Силистрию. Это очень важная крепость. Ее приходилось осаждать постоянно во время войн с турками, когда они шли на Дунай. Вот. А остальные войска либо контролируют оккупированную Молдавию и Валахию, либо выдвинуты вперед отрядами, значит, прикрывать осаду Силистры и парировать опасность перехода неприятеля Дунай. Вот в это самое время и появляется в Дунайской армии генерал-поручик, генерал-майор в этот момент еще, Суворов, только что блистательно закончивший свое поприще в Польше. Вот. Его назначают в дивизию графа Ивана Петровича Салтыкова, сына кунаутдорфского победителя. Вот. И начинается активная военная деятельность Суворова на Дунае, связанная с Туртукаем. Соседом его является отряд генерал-поручика Потёмкина Григория Александровича. Так они, судя по всему, познакомились. Начались их отношения, длившиеся потом до 1791 года, пока они не рассорились. Вскоре Потёмкин и умрет. Вот. Суворову поручен пост напротив болгарского городка Туртукая, занятого примерно 3500 турок. У Суворова едва 700 пехотинцев и где-то порядка 200 или 300 казаков и несколько легких пушек. И вот тогда Суворов предлагает совершить поиск через Дунай, захватить Туртукай, разгромить тамошний лагерь. Это было в духе того, как велись боевые действия. То есть нового он, в принципе, ничего тут не предлагал. Но так как у него было мало войск против противника, новизной явилось то, что он решил действовать все теми же каре, но каре будет размером с роту всего лишь, то есть со 150 человек. Вот такого еще никто не делал. И что же? Через, по-моему, 10 или 12 дней после принятия решения он форсировал Дунай ночью, как все как полагается, на лодках. Турки заметили их в последний момент, начали обстреливать, но было уже поздно, русские причалили, начали высаживаться, подниматься по крутому южному берегу Дуная. Вот. Произошел бой. И что же? Метод построения войск, предложенный Суворовым, оказался абсолютно правильным. Каре размером с роту оказалось точно так же эффективным, как каре размером с батальон, то, что делал Потёмкин, или каре размером с полк, или каре размером с бригаду, или дивизию, как это было приказано. Вот. Таким образом, вот сама идея применения каре получила завершение. То есть во всех, значит, подразделениях, на которые делится пехота, каре применимо, если придерживаться вот этого золотого правила поддержания дистанции в два мушкетных выстрела длиною. К утру Туртукай был взят. Турки бежали. Трех- или четырехкратное превосходство им ничего не предоставило. Но оставаться на том берегу с такими небольшими силами было, конечно, невозможно. Они взорвали все, что только можно. Город горел из-за ночного боя, и ушли. Вот. Турки вернулись в скорости, в гораздо больших силах. Суворов стал готовить второй поиск. И тут кусил его малярийный комар на берегах Дуная. Малярия косила людей налево и направо. Он заболел. Он заболел. И без него как-то все стало расстраиваться. И те самые офицеры, которые так хорошо вместе с ним первый раз ходили на Туртукай, стали сомневаться, в особенности, когда он слег. И доктора хорошего не было, он стал просить, чтобы его отпустили в Бухарест. Он хотел там принять лечение, в том числе пройти курс водотерапии, в бане побывать. Вот. И как только он, значит, покинул свои войска, состоялся военный совет, а он им дал строго приказ, чтобы они атаковали в установленный срок без него. И военный совет постановил не атаковать. Слишком рискованно. Он был безумно расстроен, рассержен. Вообще очень эмоциональный человек. Письма эти сохранились, которые он пишет из Салтыкова и Румянцева о том, что он думал по поводу такого позорного поведения. Требует наказать этих офицеров. Потом, конечно, там успокаивается, уже не требует их наказать. Требует, предлагает прислать другого генерала, командовать ими. Главное, чтобы он был старше их, и они бы ему подчинялись. А он его научит, все объяснит. Потом, в конце концов, ему стало лучше. Он вернулся. И второй поиск на Туртукай через полтора месяца после первого. И снова блестящая победа. Разбито уже 4,5-5 тысяч турок. А у него по-прежнему 1000, ну, может быть, чуть-чуть больше. Вот все заговорили теперь, что вот кроме Вейсмана есть еще у них Суворов. Дела могут быть лучше. И как человек своего времени, он очень хочет награды. Очень хочет награды, а чтобы получить награду, нужно, чтобы за тебя хлопотали. И он очень просит и в Петербурге председателя военной коллегии фельдмаршала Чернышева, и графа Салтыкова, своего непосредственного командира, чтобы за него словечко замолвили. Причем в одном из писем пишет даже так, что «И этого будет для меня довольно, и я больше до конца кампании ни о чем и просить не буду». Но награду он просит очень хорошую. Георгиевский крест второго класса. Он умел себя ценить.
Получил?
Получил. 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 И чин генерал-поручика получил.
Ну, я думаю, Екатерина вторая.
Конечно. Вот,
а не здесь, по заслугам бы не дала.
Вот здесь идет речь. Вы сами сказали, что императрица умела ценить настоящую заслугу и никогда ее без внимания не оставляла. Отзывы о Суворове были самые блестящие. Она внимательно следила за его деятельностью еще в Польше и посчитала, что он заслуживает Георгиевского креста второго класса.
Ну, тут сразу череда побед, так сказать, успехи.
Хотя они не очень большие на самом деле. Но на главном направлении осада Силистрии затянулась. Силистрию никак не взять. Великий визирь подтягивает войска. Возникает опасность окружения нашей армии. Прямо под стенами окруженной ею Силистрии. Что делать? Надо уходить, решает Румянцев. Но это легко сказать и труднее сделать. Это значит, не просто надо уходить, но чтобы все пути отхода были, а, открыты, и, б, тылы были бы прикрыты, чтобы во время отступления армия не была атакована на марше. Кому поручить? Вейсману. И вот Вейсман с отрядом в 3,5 или 4 тысячи человек прикрывает и одновременно пробивает самый кратчайший путь для отхода армии. У деревеньки, которую теперь знает каждый школьник, хотя выговаривает с трудом. Куючук Кайнарджи.
Да вы что, каждый школьник знает. Я глубоко сомневаюсь в этом.
Ну, при всем моем скептицизме, я, по-моему, больше верю в наших школьников, чем...
Конечно.
Да. Ну, вот... знает ее, потому что мир потом через год был заключен.
Да, никто этот мир не знает, господи.
Ну, не надо.
Ну, деревеньку Бородино вот знают, Ватерлоо. А вот...
Проведи опрос.
Хорошо.
Это интересно. И дает бой, по-моему, у него где-то, да, не больше 4 тысяч, турок было 10 или 12. Причем треть из них были янычары. Он дает им бой. Сражение неотчаяннейшее. В самый разгар резни, по-другому это не назвать, янычары проламывают фас каре центрального. И тогда Вейсман бросается, а он находится как командующий внутри каре, на коне, естественно, ему все видно. Он бросается туда, где каре проломлено, чтобы личным примером восстановить порядок. Солдаты его очень любили. Увидев своего любимого генерала среди них, они сами, без команды, начинают восстанавливать порядок. Уже почти все хорошо. Наши продолжают наступать, и в этот момент раненый янычар, лежавший в канаве рядом с наступающей нашей пехотой, увидел Вейсмана, который был в первом ряду, и разрядил в него в пистолет. Вейсман был убит на месте. Пуля попала прямо в сердце. Солдаты, увидев, что любимый командир пал, пощады туркам давать больше не стали. Бой был выигран. Путь отступления всей армии был открыт. Румянцев вывел наши войска через Дунай. Всего в бою погибло 167 человек. 168-м, единственным офицером был Вейсман. Его похоронили в Измаиле. Вот. И, судя по всему, он так там и оставался потом. Потому что, когда Суворов возьмет Измаил, практически через 19 лет, Державин, Водин о взятии Измаила напишет: «Из 30 тысяч поверженных в круг гроба Вейсмана лежат». Вот. Вот после, узнав об этом, Суворов и напишет: «Вейсман погиб, я остался один». Уведя главную армию, Румянцев приказывает отвести все наши войска на северный берег Дуная, не рисковать. Один только город болгарский он приказал оставить занятым, Гирсово, и назначил туда Суворова, посчитав, что вот этот генерал удержит. Турки в сентябре собрали ударный корпус, превосходивший гирсовский гарнизон в несколько раз, и атаковали Гирсово. Суворов поступил следующим образом. Он вывел войска, расположил перед крепостью, скрыв, что сзади у него есть, значит, полевые укрепления. И чуть ли даже не в последний раз рогатки там поставил. Когда турки начали атаковать, он, сдерживая их, потом приказал отвести войска. Турки устремились и напоролись, в прямом смысле слова. Они были разбиты, отброшены и бежали. Это позволило до весны следующего, 1974 года, спокойно зимовать нашим войскам. Гирсово уже был укреплен Суворовым, и более они там не пробовали, турки, даже и пошевелиться. В это время началось восстание Пугачева. И ситуация, как ты знаешь, стала ухудшаться, и очень быстро. В Европе проявили большой интерес к тому, что там происходит. Вроде бы даже нашли какие-то документы о том, что два французских эмиссара были посланы. Дошли или нет, не знаю. Но были предупреждены, в России ждали их появления. Вот. И по этой причине императрица стала требовать, когда к весне накал первого натиска восстания ведь ослабел к марту месяцу, после первой победы над Пугачевым крупной, чтобы Румянцев покончил с турками любым путем, что больше тянуть нельзя. Страна не может при таком восстании на Востоке продолжать войну на Дунае. Просто это невозможно. Вот. Тем более, что вот как раз в 1973 году и была попытка реанимировать военно-морские силы турок в Восточном Средиземноморье, что вызвало известные экспедиции по побережью Ливана и так далее, так далее, так далее. Становилось понятно, что дальше точно уже все затягивать никак нельзя. Кроме того, надо заметить, что именно в это время появился новый самозванец, пресловутая княжна Тараканова, якобы дочка Елизаветы Петровны и Разумовского. Ну, судя по всему, она таковой не была, конечно.
Конечно.
Не было.
Никаких сомнений в этом вот. Нету.
Плохо было то, что за ее спиной стояли опять-таки поляки, которые пытались не мытьем, так катанием навредить. Вот. Этот себя выдает за Петра III. Вот тут, понимаешь, дочка Елизавета поддельная. Нельзя больше тянуть войну.
Ну, Екатерина чувствовала себя неуверенно. А тут же еще заговор Паниных, о котором мы упомянули, развернули эту историю.
Да. Все это Екатерина... все тоже в 1974 году. Ну, как бы забегая вперед, могу сказать, что теперь понятно, что именно этой очень сложной ситуации, которая для нее еще обострилась с тем, что Орлов Григорий Григорьевич с ней расстался. И она осталась одна.
Он с ней расстался.
Это вообще отдельно очень интересная история. Вот. она вызвала к себе с Дуная как раз зимой, 73 на 74 Потёмкина.
А они были знакомы уже?
Они были знакомы еще со времен государственного переворота. Сначала такое шапочное знакомство, потом он стал вхож в ее интимный кружок. Им уже дали камер-юнкерство. То есть она на него обратила внимание, судя по всему, в первые же дни. Вот. Она вызвала к себе Потёмкина, и тут вспыхнули их личные отношения, которые переросли в очень глубокую любовь, вот, продолжавшуюся, ну, уже не в форме любви в общем смысле, но в форме очень близких человеческих, духовных и деловых отношений, пока Потёмкин не умер.
Ну да.
То есть Потёмкин... Она ему доверяла безгранично, он был ей предан всегда. Вот.
Потёмкин... Наверное, это самая большая любовь Екатерины.
Я
и...
думаю, что
и
да.
Для него тоже.
Я думаю, что да, конечно. И он не женился ведь.
Ну, что-то между ними было.
То есть, когда ее оставил. Я там не знаю, был ли брак вот этот тайный, про который...
Ну, скорее всего, нет. Писать.
Может быть, был. Ну, тут кто его знает. Тут всякое может быть. Есть же эта записка, когда вот у них шла переписка, что да, жена, да убоится мужа своего, пишет она ему. Это вот считается признанием, что был тайный брак. Ну, в данном случае не это важно. Важно, что там были очень такие глубокие отношения. И вот его появление теперь при дворе... было для нее как бы такой точкой опоры, что вот есть человек, который консолидирует вокруг нее верных ей людей. Вот. И поэтому нужно было, чтобы Румянцев развязался, наконец, с турками, потому что войск ему прислать уже невозможно. Хорошие войска теперь потребны в самой стране. Потому что ведь Пугачев же побеждал в 73-м году исключительно потому, что против него уже двинули войска внутренние, гарнизонные.
Ну, это были даже, необычные...
даже это хуже. Нет, они были обучены, но дело в том, что эти войска формировались из морально плохого элемента. Это были отбросы чаще всего. То есть за преступления, за правонарушения вычищали из войск солдат, унтер-офицеров, офицеров туда. Они были неустойчивы морально, поэтому они переходили на сторону повстанцев, разбегались и так далее, так далее, так далее. Нужны были фронтовые войска, как тогда говорит. То есть не те, которые с фронта снимают, а которые выучены хорошо. Когда прибыл Михельсон с большим опытом войны, он же суворовский офицер в Польше, вот, с небольшим кадровым отрядом, дело пошло уже по-другому. Против таких войск устоять не получалось, когда вторая фаза большого восстания сейчас. Ну, вот. Вот. Поэтому, чтобы покончил раз и навсегда уже, Румянцев принимает решение, что перейдем снова Дунай. Войск у него даже меньше, чем это было в прошлом году, раз резерв он не может получить. И вот теперь он только что произведенному в генерал-поручике Суворову поручает корпус, что было, в общем-то, против правил, потому что были ранее произведенные, чем Суворов, и много ранее генерал-поручики, и даже парочку генерал-аншефов. А все-таки назначили его. Вот.
И вот тут уж не доместничество военного, да, когда надо, да, пусть
его. Ну, Румянцев, хотя строго следил за дисциплиной, в данном случае посчитал, что дело требует такого подхода. Вот послали их вдвоем с Каменским на равных основаниях. Причем Каменский, как старший по производству, имел право начальствовать. Суворов не любил начальников над собой. У него сразу шесть на загривке стало дыбом. И он не захотел ему подчиняться и начал вести свой корпус отдельно от Каменского, что было очень нехорошо. У Каменского было 10 тысяч, у Суворова 8 тысяч. Турок могло быть легко в 4 раза больше. Тут надо держаться совокупно. Но, ведя свои полки отдельно, Суворов сохранял независимость. Каменский дважды писал Румянцу, и письма опубликованы в 4-томнике документов суворовских, значит, прося, чтобы сначала ему объяснили, как же он должен себя вести. Румянцев прямо пишет: раз вы старше в производстве, значит, командуйте. То второй раз пишет: не хочет подчиняться, Вы начальник, вы обязаны добиться, чтобы он подчинялся.
В общем, короче говоря, они соединились буквально в последний момент. И все равно Суворов держал своих отдельно от Каменского. Не одним лагерем даже стояли. И вот перешли в наступление. Шли они по лесной дороге. Огромные тогда в Болгарии были леса. Пошел дождь проливной. Ну, жаркое лето, поэтому дожди, все нормально. Войска промокли, писал Суворов, но освежились и пошли бодрее. И вот когда они стали выходить из леса, оказалось, что это огромнейшая поляна, чуть ли не 2 километра по фронту. Они увидели турок. И вот тут опыт плюс быстрота реакции. Суворов сообразил, что после такого проливного дождя турки не в состоянии будут стрелять. Пустяк, но приятно. У турок не было патронташей кожаных и подсумков. Они носили все в карманах своих огромных шаровар. У них просто промокли патроны. И он приказал немедленно построить каре в шахматном порядке. И вперед! Хороший бой. Все, что могу сказать. Отличный бой. Наши наседали. Пальба сочеталась со штыковым ударом. Турки были смяты, стали отходить. Зашли в свои лагеря. Суворов выдвинул артиллерию. Громил их артиллерийским огнем. После чего повторил атаку уже на укрепленные лагеря. Каменский был назади. Если он и прислал кавалерию, то это вот максимум, что он сделал. Вместо того, чтобы совокупиться. То есть все сражение велось одним Суворовым при пятикратном превосходстве неприятеля. К концу дня турки были сбиты со всех позиций и побежали. Блистательная победа. Такой вот маленький Кагул получился. И это был финал. Больше у великого визиря войск не было. В Болгарии свирепствовала чума, занесенная турками. Это была одна из причин, почему Румянцев боялся входить вглубь Болгарии. Продовольствия не было, в Шумле войска бунтовали и начали разбегаться. Когда пришло известие, что при Козлуджах армия разбита, великому визирю не оставалось ничего иного, как послать парламентеров с предложением заключить перемирие. На что Потемкин ответствовал, что он не может заключать перемирие, ему поручено вести переговоры только о мире. Либо таковые переговоры, либо никаких, и продолжаем. Визирь сломался и согласился вести переговоры о мире. Вились они в Куючук-Кайнарджи. То есть не очень глубоко зашли в Болгарию нашу на самом деле. Камень сохранился. В всяком случае, я видел его фотографию, сделанную в 50-е годы 20 века в Болгарии, на котором был подписан договор о мире. Не знаю, может быть, он существует до сих пор. Почему нет? Как памятник национального характера. По этому договору Крым был признан независимым государством. Турки эвакуировали свои гарнизоны из крымских крепостей. Русские вместо них размещали свои гарнизоны в Керчи, в Еникале, в Кинбурне, который будет потом играть в начале Второй войны такую важную роль, в Тамани, на другом берегу Керченского пролива, на Кубанском. Далее. Россия получала кусок степей. Сам по себе незначительный, но принципиально важный. Этот кусок – это клин между устьями Днепра и Южного Буга, отрезающий Крымское ханство от Едисанской Орды, Буджак. Это вот турецкая территория на западном берегу южного, нижнего течения Южного Буга. Буджак тянется до Днестра. Вот так вот. Там и Керман стоит. На той стороне Очаков стоит. Русские получали право построить в устьях Днепра и Буга свои города, верфи. Получали право торгового мореплавания по Черному морю и через проливы при соблюдении таможенных турецких правил. Получали право военного судоходства на Азовском море. Ну, Азовская флотилия была создана, когда война началась снова. Вот. И выхода военных кораблей в Черное море. Тоже право было дано им. То есть Черное море перестало быть турецким озером. Далее. Турки подтверждали автономию княжества Молдавского, княжества Валашского. Значит, подтверждали свободу Черногории, которую они все время оспоривали. Значит, русские уходили из Закавказья, но турки признавали внутренний суверенитет Имеретинского царства и Менгрельского княжества. Это западная Грузия. Вот. А также обязались не вторгаться в Картло-Кахетинское царство, которое формально было под суверенитетом Персии. Вот таким образом. А так как Персия была слаба, и весьма слаба, то получалось, что и Картло-Кахети оказывалась в сфере русских протекторатных интересов. Кроме того, Турция должна была заплатить 6 миллионов кошельков контрибуцию. Если не ошибаюсь, в каждом кошельке 1000 золотых пиастров. Но это если я не ошибаюсь.
Как Европа реагировала на такие условия?
Европа крякнула. Но сделать было ничего нельзя. Раз они не осмелились на войну тогда, раз удовлетворились польской добычей, топереча,
ну все.
Нельзя. Вот. Собственно говоря, это был серьезный шаг к утверждению России в качестве великой мировой державы. Неудивительно, что через 5 лет она этот статус официально приобретет в 1779 году.
Об этом через несколько лет.
Через несколько, да, конечно. Потому что дальше мы должны обратиться восстанию Пугачева, не всякого сомнения.
Что ж, дорогие друзья, в скором времени поговорим об этой печальной
странице
нашей истории. Спасибо большое, Борис Григорьевич. Напоминаю, что Борис Григорьевич будет выступать у нас на фестивале «Цифровая история».
Да.
Расскажет нам про подмену Петра.
Про миф о подмене Петра.
Да, про миф о подмене Петра.
Ой. Уже времени даже жалко, которое я на это трачу. Настолько все очевидно, конечно. Хотя ну, очень интересно.
Не надо, мы же не развенчанием мифа собираемся заниматься, да, а историей его бытования.
Да, да, конечно, история бытования.
Это очень интересно.
Довольно интересно, да.
Что ж, дорогие друзья, спасибо, Борис Григорьевич.
Спасибо, Егор.
А на сегодня все.
До свидания, до новых встреч.